Сегодня у нас первое занятие. Я думал, как назвать эту школу. Обычно мы называли ее «Школа выхода из Вавилонской блудницы». И когда мы только начинали этот курс, большую часть времени мы посвящали тому, чтобы сравнивать, что учит христианская теология римская и что же на самом деле говорит Слово. Но в этот раз я почувствовал, что нам уже не нужно это сравнение, нам нужно просто погружаться в это чистое Слово, чтобы понимать его, чтобы видеть этот путь. Поэтому я так курс и назвал «Основы веры учеников Амашеха Иешуа». И молитва, с которой я хочу начать эту учебу, она очень простая. Это молитва Моисея из книги «Исход», 33 главы, 13 стих. Здесь написано: Моисей молится Господу, Адонаю: «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Отче, приходим к тебе в имени Амашеха Иешуа. Благодарим тебя за эту возможность сегодня собраться здесь. Благодарим тебя за духа премудрости, откровения, которого ты даешь нам к познанию тебя. Мы молимся и просим тебя, открой нам путь твой, дабы нам познать тебя и обрести благоволение в очах твоих. В имени Амашеха Иешуа. Амин. Ну, поскольку у нас время сегодня лимитировано, я просто хочу вам спеть одну песню, которую вы наверняка не знаете и не слышали, но эта песня была когда-то в нашем репертуаре, когда мы только начинали этот путь. И мне кажется, слова этой песни помогут вам увидеть и стать на этот путь. Я ее давно не пел, поэтому это будет без подготовки. И возвел свои очи он, Отче, тихо сказал: «Ты прославь сына своего, и прославит тебя, так как ты дал ему всю власть в небесах, на земле. Он даст вечную жизнь твою наяву, не во сне. Так как ты дал ему всю власть в небесах, на земле, он даст вечную жизнь твою наяву, не во сне. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в слове своем неизменного. И сия есть жизнь вечная, чтобы знали тебя, Бога вечно единого, и твоего Иешуа. Дело я совершил твое, то, которое дал. Славой вечной прославь меня, как ты мне обещал. Славьте Господа сильного, Славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Я открыл твое имя им, человеком твоим, всех избрал их от мира ты, и мне дал, чтоб хранил. И они сохранили весть, что едины мы есть. Пусть же будут едины в тебе слава и честь. И они сохранили весть, что едины мы есть. Пусть же будут едины в тебе слава и честь. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. И возвел свои очи он, отче, тихо сказал: ты прославь сына своего, и прославит тебя, так как ты дал ему всю власть в небесах на земле. Он даст вечную жизнь твою наяву, не во сне. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Славьте Господа сильного, славьте Господа верного, славьте Господа в слове своем, в своем слове неизменного. Амен. Слава Богу. Присаживайтесь. Я думаю, что вам будет гораздо легче, чем тем, которые шли первыми. Когда-то, еще в начале нашего пути, когда Бог проговорил мне через 18 главу книги Откровений, 4 стих, «Выйди, народ мой, от нее», я в то время как раз заканчивал библейскую школу нового поколения. И я понимал, что чего-то не хватает в этом учении. Потом я понял, что не хватает краеугольного камня. Как потом мне Бог показал через 10 главу книги «Первое послание Коринфянам» апостол Павла, что этот краеугольный камень, о котором мы все много говорим, оказывается, это есть Машиах Иешуа, из чрева которого, как источника, течет Тора Моисея. Именно тогда открылся истинный образ Машиаха. Это 1 Коринфянам 10:4, там написано, что Тора текла из последующего духовного камня, который есть Машиах. В притче 14:8 написано: мудрость разумного, знание пути своего. Притча 14:8. Я молился и говорил: Господи, как же я могу выходить, если я не знаю пути? Вот тогда Бог мне показал эту молитву Моисея из 33 главы, которую мы начали сегодня, эту учебу. И я увидел, что именно через познание пути будет происходить познание Бога. Моисей говорит: «Адонай, если я обрел благоволение в очах твоих». То есть были какие-то предварительные шаги Моисея, которые уже засвидетельствовали, что он в благоволении у Бога. И если мы смотрим на Новый Завет, мы видим суть этих шагов через служение Иоанна Крестителя. «Приготовьте путь Адонаю». И когда народ приходил к нему готовить путь, он говорил всем: «Сотворите плод, достойный покаяния». Помните? Вот Евангелие от Луки, 3 глава, 4 стиха, можем прочитать. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими». Это все о путях нашего сердца. «И узрит всякая плоть спасения Божия». И Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Кому говорил Иоанн? Вот удивительно, в Евангелии от Луки написано: народу. Обратите внимание. И 8 стих: «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить: отец у нас Авраам». Вот здесь, в принципе, весь путь этого спасения. Тема нашего урока – спасение. Это очень важная тема, и вы все были в христианских церквях, вы много слышали о спасении, и вы представляете это учение о спасении, которое есть в римском христианстве. Я не буду этого касаться. Я просто сегодня вам покажу этот настоящий живой путь в Писаниях, как Бог видит этот путь. Когда мы говорим о спасении, сразу возникает вопрос: кого спасать? От чего спасать? И как спасать? Ну вот об этом мы сегодня будем говорить. Иногда можно услышать такой вопрос: а если я не соблюдаю субботу, а соблюдаю воскресенье, что я не спасен? А если я Пасху праздную не так, как вы по-еврейски, а так, как православные празднуют, или как католики, я что, не спасен? Уже в этом вопросе можно увидеть, что понимание спасения для человека, который задает вопрос, это как разовое событие. И он это понимает потому именно так, что ему сказали: вот ты поверь, что Иисус Христос умер за твои грехи, и все, ты спасен. А все, что дальше будет, это как бы детали, это к главной теме не относится. Ну вот, мы в прошлый шаббат буквально читали об уставе праздника Песах, да? Помните, это числа 9 глава. Там речь идет о том, чтобы сыны Израиля праздновали праздник Песах именно в то время, когда Бог повелел. И там была ситуация, когда именно 14-го Ниссана, в первый месяц, это первый год в пустыне, были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвому. И они пришли и говорят Моисею: мы не можем праздновать, мы нечисты, ну, неужели ты лишишь нас этой возможности принести Песах вовремя? Моисей говорит: я сейчас помолюсь Господу, спрошу, что он скажет. И ответ вы знаете, да? Самое важное, посмотрите в 9 главе чисел, 13 стих. «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Песах, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время. Истребится душа из народа своего – это наказание карет. Это отсечение души от источника жизни. То есть это вечная смерть. Что мы из этого видим? Что человек, который без уважительной причины, то есть или он был в дороге, или он был нечист, и он при этом не празднует праздник в то время, когда Бог определил, да? То мы видим, что очень серьезное наказание. И дальше написано, если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню по уставу о Пасхе. И по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. Тогда вы мне скажите, вот в наше современное время есть христиане, которые празднуют праздник Пасху так, как протестанты празднуют, да, как католическая церковь празднует. Есть христиане, которые празднуют праздник Пасху как православные, да? Я уже не говорю о том, что празднуют не по уставам Божьим и не в то время, как Бог заповедал. Ну, и есть мессианские верующие, которые празднуют Песах 14-го Нисана по уставам, как заповедал Бог в своем слове. Но мы видим, что вопрос празднования праздник Песах, вопрос отношения к каждой заповеди Бога – это серьезный вопрос. И если кто-то спрашивает, что же я не буду спасен, если я не праздную Шаббат, а праздную воскресенье, или я праздную Песах по-своему, что же я не спасен, то это вопрос, в общем-то, не ко мне, а вопрос к Всевышнему. Всевышний в своем слове все сказал. Когда придет время, и мы предстанем пред Господом, каждый будет отвечать за свои мысли и за свои поступки. И там уже Всевышний решит, кто спасен, кто не спасен. Но что же такое само по себе спасение? Это разовое событие или это процесс? Это процесс. Я согласен с вами. Вот для начала прочитаем, давайте, Иоанна 14 главу, несколько стихов, и Иоанна 17 главу, чтобы увидеть этот процесс. С 1 стиха 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. И куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Вот здесь мы видим слово «путь». Это для нас ключевое слово сегодня. Фома сказал ему: «Господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иешуа говорит ему: «Я есть путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вот скажите мне, где здесь, вот 6-7 стих, где здесь спасение? Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Где здесь этот процесс спасения? Как вы его видите? Давайте более конкретно. Это говорит вот сейчас кто? Вот эти слова: «Я есть путь, истинная жизнь». Это говорит Иешуа или это говорит Сын Бога, Слово Бога? Слово Бога. Слово Бога, которое есть Машиах, который пришел в этот мир в теле родившегося младенца Иешуа. Вы эту картину должны все время представлять перед собой. Слово Бога говорит: «Я есть путь. Я есть истина. Познаете Меня, обретете жизнь». потому что именно в этом слове жизнь. Бог себя раскрыл через это слово. Дальше 17 глава. С 1 по 3 стих. Продолжение этой же мысли. После сих слов Иешуа возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. И так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечно. Сия же жизнь вечна, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иешуа Амашех». Скажите мне, где здесь спасение? Да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Машеха Иешуа. А чуть-чуть выше мы говорили: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть, вот здесь у нас как бы весь вот этот процесс спасения уже проявлен. Я понимаю, что процесс моего спасения или обретения этой вечной жизни, он как раз идет через познание единого истинного Бога. А познание единого истинного Бога приходит через познание Его Слова. Ну, первое понимание спасения мы уже обрели. Мы понимаем, что это не разовое событие, это процесс. Ну, тогда давайте начнем говорить о том, кого же надо спасать, от чего надо спасать и как спасать. Кого спасать надо? Ну вот, чтобы понять, кого надо спасать, от чего надо спасать и как спасать, давайте мы прочитаем с вами Матфея 16 главу, 24 стих и 25. И мы сразу здесь увидим такой главный парадокс спасения. Когда мы говорим о спасении, мы понимаем, что угрожает какая-то опасность. И речь идет о том, чтобы спасти нас от смерти. И вот здесь мы видим парадокс этого спасения. Мы, когда слышим спасение, мы понимаем, что надо спасать нашу жизнь. Но в нашем человеческом представлении спасение нашей души, спасение нашей жизни, это совсем не то, какой путь предлагает нам Машиах Иешуа для спасения нашей жизни, нашей души. Давайте прочитаем, и потом вы мне сами скажете, в чем же этот парадокс спасения нашей души. Тогда Иешуа сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Так в чем этот парадокс спасения? Мы вроде говорим о том, что надо спасать душу, да? А на самом деле получается, чтобы спасти, надо умереть. Это же очень важно. Мы сегодня говорим о спасении, о вечной жизни. Мы говорим о спасении нашей души. И нам надо понять, от чего спасать и как спасать. Вот мы сейчас как бы к этому месту приближаемся. Чтобы просто ясно объяснить, от чего надо спасать мою душу и что стоит за этими словами Иешуа: «Отвергнись себя и умертви свою душу ради меня», надо ответить на один простой вопрос. А в чем проблема моей души? Почему мне от нее надо отвергнуться? Чем она такая плохая, что вот мне надо ее потерять ради Машиах? Страх, грех, еще какие варианты? Ну, давайте начнем с того, о какой душе мы говорим. Мы сейчас придем к началу, началу всего. О какой душе речь идет? О грешной душе, мы это уже поняли. О плотской, о душе человека, живущего во плоти, то есть земляного человека. В иудейской традиции это называется словом «нефеш». Вот когда мы в Торе Моисея читаем «Возлюби Адонай Элогейну, Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумом, всей душою своей», да, там стоит слово «нефеш» – душою. То есть речь идет о том, чтобы возлюбить Бога вот этой своей человеческой сутью. В чем же проблема нашей этой души, человека душевного, скажем так? Ну, кто-то сказал грех, кто-то сказал страх. Все это правильно. Но давайте смотреть глубже. Когда речь идет о нашей душе, речь идет о сущности человека. Помните притчи 23:7, какие мысли в душе человека, такой он и есть. Когда речь идет о грехе, то речь идет о тех поступках, которые делает человек. И вот здесь вот мы подошли к самому важному в ответе на вопрос, почему надо отречься души своей ради Машеха. Вот смотрите. Все наши поступки определяются мыслями нашей души. Во всякой ситуации я поступаю именно так, потому что я так думаю, я так чувствую. Это мое отношение к этой ситуации. А в притчах 29:26 написано: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Адоная». И когда мы читаем «судьба человека от Адоная», ну, люди непосвященные думают: «Ага, это значит, вот как тебе на роду написано, так тебе и жить». Фатализм, да. Но на самом деле здесь речь идет о другом. Слово «судьба», оно в русском языке легко увидеть, что это слово состоит из двух слов: «суд», «Бог». А мы знаем, что суд Бога всегда приходит на поступки человека. Другими словами, поступки человека определяют то, какие суды будут приходить в жизнь человека, и это будет определять то, как он будет жить. И мы, конечно, хотим, чтобы эти суды Бога были во благо для человека. Правда? Тогда давайте теперь эту же цепочку раскрутим в обратную сторону. Если мы хотим, чтобы суды Божии были во благо нам, то есть благословение, как слово говорит: «Благословлю соблюдающих заповеди мои до тысячи родов», то, чтобы суды Бога были в благословение человеку, нужно, чтобы его поступки были добры. То есть во всякой ситуации, какая бы в жизни ситуация ни случалась, критическая, может быть, во вред человеку, то есть по-любому человек должен в этой ситуации поступить по-доброму, как слово говорит. И для того, чтобы он так мог поступить, что нужно человеку? Что определяет поступки, скажите мне? Мысли души человека. То есть мысли души человека – это не то, что в нашем разуме там сиюминутно крутится, а мысли души человека – это наша сущность, это наши убеждения, это наши нравственные ценности, это наш опыт жизни. Понимаете? А по сути, в чем проблема нашей человеческой души, вот мы пришли, потому что опыт познания этой жизни – это опыт познания добра и зла. И мысли нашей души человеческой, они все на опыте познания добра и зла. А Иешуа говорит: вам этот опыт надо отбросить ради меня, потому что я дерево жизни, вам нужен вот этот опыт познания дерева жизни, Слово Бога. В итоге, смотрите, какая простая схема спасения. То есть, для того, чтобы спасти свою душу, Иешуа говорит: вы должны от нее отречься ради меня. То есть, надо мысли своей души отложить в сторону, а взять мысли, которые в Слове Божьем. И на этих мыслях, на этих истинах строить свою жизнь. И эти мысли из Слова Божьего, истину Божию, надо так глубоко вложить в свою душу, чтобы во всякое время у тебя уже реакция была не душевного человека земного, а вот этой истины, познанной в тебе. То есть для того, чтобы спасти свою душу, мне надо поменять мысли своей души. И мы читаем в 4 главе послания евреев, что Слово Божие острее всякого меча проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Это послание евреям, 4 глава, 12 стих. Значит, когда я даю своей душе место Слову Божьему, оно проникает туда вглубь, и я сразу через это слово вижу, что во мне неправильно, в моей внутренней сущности. И когда я принимаю то, как говорит слово, начинает происходить исправление вот этой моей искаженной человеческой природы, которая пришла вот уже в то время, когда Адам согрешил. С чего же начинается этот процесс, как вы думаете? Раскаяние. Ну вот я себя помню. Когда начал видеть в своей жизни, что Египет гибнет, и я понял, что вот тем опытом жизни, теми знаниями, которые я имею, я это построил, и это, оказывается, все не то. Вот тогда я стал перед Богом и сказал: Господи, если ты есть, научи меня жить. Вот с этого, в общем-то, все началось. Началось с сокрушения, с признания своей неспособности строить свою жизнь, правильно жить. И вот именно в это время сокрушения человека, когда он полностью своим духом смиряется перед Всевышним, в этот момент и происходит возрождение человеческого духа, потому что ты смирился полностью под Бога. Мы сейчас говорим об этом начале пути создания человека по образу и подобию Бога. Видите, как мы начали говорить о спасении, а увидели, что суть спасения в том, чтобы поменять мысли души человека, чтобы там была истина Божия. А это и есть процесс уподобления сущности человека к Богу. Потому что именно через уподобление мыслей души человека мыслям Бога человек приближается к Богу. То есть духовные сущности, они между собой сближаются, когда они одинаково думают. А Бог, Он ведь неизменен. Ему как бы под кого-то подстраиваться нет нужды. Он свет, Он истина, в Нем нет ни тени перемен. А речь идет о нашем уподоблении Богу. И когда мы сейчас вернемся в самое начало сотворения человека, мы увидим, что именно в этом процессе уподобления мысли души человека – и заключается весь процесс создания человека по образу и подобию Бога. То есть, еще один момент о спасении нашей души, то, к чему мы сейчас пришли, оказывается, суть спасения нашей души именно в том, чтобы отвергнуть свою душу ради Слова Божьего, ради истины Божьей. А когда этот процесс раскрываешь, оказывается, что речь идет об уподоблении нашей души, мысли души нашей, мыслям Бога, которые в Слове Бога. То есть мы к чему приходим? К сотворению нового человека. К сотворению человека по образу и подобию Бога. Вы согласны со мной? То есть, когда мы говорим о процессе спасения, то по сути речь идет о сотворении нового человека по образу и подобию Бога. Согласны? Согласны. С чего начинается этот процесс? Мы только что к этому подошли. С сокрушения перед Богом, с рождения свыше. Если мы посмотрим, как это было с самого начала, мы увидим тот же самый процесс. Процесс оживотворения человеческой души. Помните, в послании Ефесян во 2 главе написано: «И вас, 1 стих, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочее». То есть, когда мы были душевные, мы были мертвы по преступлениям. Да? То есть, мы вроде бы живем, мы не мертвы, но в глазах Бога мы были мертвы. Скажите мне, в какой момент наша душа оживотворилась, стала живой? Да, именно в этот момент, когда пришло сокрушение перед Богом, и через этот момент происходит рождение свыше. Вот об этом Бог сказал через пророка Исаию в 57 главе. То есть, сам вот этот момент оживотворения души человека, смотрите, Исаия 57, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных». Видите, да? То есть Бог говорит, вот там, где человек в своем сердце и духе своем сокрушается передо мной, я тут же это слышу, я прихожу и оживляю эту душу, этот дух. И это приходит в нашу жизнь через веру в Машиаха Иешуа, который взял на себя все наши грехи. Вот в этот момент душа становится живой. Что же стоит за этим процессом оживления? Мы сейчас посмотрим на этот момент с двух сторон. Или, скажем, в два периода жизни Адама. Первый момент – это когда был сотворен Адам. А второй момент – когда Адам согрешил, пал. Я когда говорю «Адам», я говорю не только о первом человеке, я говорю о всех его потомках. Давайте начнем с сотворения Адама, чтобы увидеть весь этот процесс спасения. Или, как мы уже удостоверились, речь-то идет, оказывается, о сотворении нового творения. То есть, за этим понятием спасения, которое мы привыкли так слышать, мы видим процесс творения, нового творения человека по образу и подобию Бога. Но прежде чем мы Бытие прочитаем, я прочитаю Иоанна 3 главу с 1 стиха. Это очень нужный нам разговор. Иешуа разговаривает с Никодимом. Вы знаете, кто такой Никодим? Очень известный в Израиле человек. В то время был очень меценат такой, заботился о бедных евреях, о евреях, которые посвящали свою жизнь изучению слова. Сам был начальником среди иудеев. Ну вот, пришел он к Иешуа ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И вот таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иешуа сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть, для того, чтобы увидеть Царствие Божие, нужно родиться свыше. О том, что значит увидеть Царство Божие, мы еще будем говорить. Никодим говорит ему: «Как же может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иешуа отвечал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть». То есть, вот то, что думает Никодим, он говорит, что войти в утробу матери и родиться снова, Иешуа ему говорит: «Нет, ты не о том думаешь, потому что рожденное от плоти, оно плотью и остается. А рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Вот то, что говорит дальше здесь Иешуа, является ответом на то, зачем нужно это рождение свыше. Потому что душевный не понимает то, что от Духа Божьего. Душевный он будет стараться ставить собственную праведность. Он будет по плоти из всех сил стараться что-то делать, а по сути новую жизнь или новое творение из досок, взятых от старого дома, не построишь. Нужны новые материалы, нужно все новое. И вот здесь вот Иешуа ему дальше говорит, 10 стих. Никодим говорит в 9, как это может быть? Иешуа отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть вы понимаете, в чем суть ответа? Иешуа говорит, если ты не родишься свыше, то ты не увидишь Царствие Божие и даже не поймешь то, о чем я тебе буду говорить. Он говорит, я вам о земном говорю, вы мне не верите, а как же вы поверите и поймете, если я вам буду говорить о небесном? Он говорит им, я слово, сошедшее с небес. Он говорит им, надо пить кровь мою и есть плоть мою. А если человек не рожден свыше, он уже не понимает, о чем речь идет. Он берет Иисуса Христа, снимает с креста и начинает его ломать на части, рвать и есть, и пить кровь, которая с него капает. И говорит, это преосуществляется во мне, в плоти кровь Иисуса. Душевный не разумеет того, что от Духа Божьего. А он говорит о себе как о слове, которое живет Духом Богом. То есть, для того, чтобы начал расти это новое творение, по сути, это и есть начало процесса спасения души, то, о чем мы сегодня говорим, оно должно начаться с рождения свыше, рождения от Духа, через сокрушение и смирение. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Когда Иоанн Креститель вышел, он говорит, давайте вы горы. Кто такие горы? Это начальники, это те, которые важные. Давайте вы долы, те, которые прогнулись уже ниже уровня, да? Все вы выравнивайтесь. Пути свои исправляйте. И сотворите плод, достойный покаяния. Что такое плод? Это вот те поступки, на которые приходит суд Бога. Когда мы говорим о грехах, если сравнивать с плодом, с деревом, да, то есть это дерево греха, на котором растут эти поступки, эти плоды. А Иоанн говорит, сотворите плод, достойный покаяния. То есть вы покаялись, вы смирились перед Богом, вы стали сосудом, в котором живет Бог, вот теперь родите эти плоды, которые будут свидетельствовать о вашем покаянии. О каких плодах речь идет? О добрых поступках. О поступках, которые уже на дереве жизни, на этом новом естестве человека. Делаешь добрые дела не потому, что ты понимаешь, что это лабы и дарбы, и тебе надо делать, а потому, что ты так думаешь, ты по-другому уже не можешь. Вот Иоанн говорит, первое послание Иоанна, 5 глава, но я забегаю вперед, но мне кажется, это поможет сейчас сразу акцент правильно поставить. Смотрите, Иоанн говорит, 18 стих, 5 глава, 1 послания. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Рожденный от Бога не грешит. Почему он не грешит? Потому что новое творение, это истина познанная, это уже новое твое естество. Это Сын Бога, живущий в тебе, Слово, которое стало плотью в тебе. Если это твое естество, то ты уже по природе не можешь делать по-другому. То, что мы еще много согрешаем, говорит, что у нас этого естества еще не так много. Но по мере того, как этого естества у нас будет больше и больше и больше, то мы уже по этой новой природе, мы просто не способны грешить. А это и есть процесс спасения души. Значит, давайте посмотрим. Мы начали с того, что этот процесс спасения начинается с рождения свыше. Но чтобы вы не думали, что это что-то новое, чего не было еще от начала, то я вам скажу, что это именно то, что было от начала, и это приходит в нашу жизнь через веру в Машеха Иешуа, который взял на себя все наши грехи. Значит, мы вернемся сейчас к самому началу, чтобы увидеть, как это было в замысле Бога, как это было, когда Бог творил Адама. Начнем читать с Бытия 1 главы, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Если смотреть на иврите, «бецелмену киидмутену». «Бецелмену» в образе нашем, «киидмутену» как подобие наше. Значит, чем отличается образ от подобия? Ну, как мудрецы говорят, образ – это вот те способности, которые Бог дал человеку. Речь, способность свободно мыслить, способность к творчеству и, самое главное, свобода выбора в своих поступках. Значит, по образу и по подобию сотворим. Ну, вопрос сотворим в множественном числе. К кому он обращается? Сейчас мы увидим, к кому он обращается. Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Значит, смотрите, Бог собирается сотворить человека по своему образу и подобию, и когда он это сделает, этот человек будет владычествовать над всем живым миром в этом мире. Над животными, над рыбами, над ползающими, над всем, да? Над птицами небесными. Это придет, когда человек будет сотворен по образу и подобию. В 27 стихе дальше мы читаем, сотворяет Бог человека по образу своему, по образу Божию. Вот когда мудрецы читают вот этот стих, у них первый вопрос, знаете, какой? А что это там за образ был у Бога, когда он решил творить человека? То есть, мы как бы читаем сотворение мира, мы читаем этот замысел, когда Бог собирается творить человека, и вдруг мы констатируем, что еще до того, как Бог собрался творить человека, у него уже был сотворен образ, по образу которого он будет творить человека. А вы мне скажите, кто же есть этот образ, по которому Бог будет творить человека? Образ Бога невидимого, амен. Слово Бога. И тогда ответ вот на вопрос Виталия, а что же значит сотворим? К кому он там обращается? Так он и обращается к своему сыну Машеху и к человеку, которого творит, и говорит, ребята, работать будем вместе. Это процесс. Хороший вопрос. А где же подобие? Вроде как собирался Бог творить по образу и подобию. Сотворил только по образу. А где же подобие? Определение подобия. Мы уже об этом говорили. Это значит уподобление мыслям Бога, которые выражены в Слове Бога. Это то, о чем мы говорим, мысли души человека должны соответствовать мыслям Бога. Это и есть уподобление. Это и есть подобие. Так вот, вопрос хороший был. Если Бог сотворил человека по образу своему, по тому образу, который у него был, а в 26 стихе говорит, сотворим человека по образу и подобию, то есть, значит, у нас еще остался один вопрос не решен, а именно вот этот процесс сотворения человека по подобию. Так продолжение в следующей главе. Открываем вторую главу, смотрите, и читаем. 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот тут вот «стал человек душою живою», мы уже этот вопрос оговорили. Что значит «душа стала живой»? Когда речь идет о душе живой, то речь именно идет о вот этой душе, в которой уже есть присутствие Бога. Значит, у первого, с чего надо начать, это вот это слово «и создал Бог человека из праха земного». Я прочитаю из комментария Санчина, но прежде чем буду читать, чтобы вам легче было понимать, вот это слово «и создал» на иврите «вайцер». И это же самое слово «вайцер» используется тут дальше, в 19 стихе, где мы читаем: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых». Видите, да? То же самое слово «вайцер». Знаете, в чем разница? Там, где Бог говорит о создании человека, там две буквы «йод» одна за другой стоят. «Вайцер» с двойным «йод». В 7 стихе «и создал Бог человека», там «вайцер» с двойным «йод». А в 19 стихе «и образовал Господь из земли животных» с одним «йод». Вот мудрецы Торы, основываясь на этом, говорят, что изначально нет смысла говорить о том, что человек является как бы самым совершенным животным, которое там, благодаря палке, развил себе мозги и стал человеком. Нет. Совсем другая технология. Вот это слово «вайцер» я почитаю сейчас. Смотрите. Это комментарий Торы Санчина на 7 стих, Бытие, 2 глава. Слово «вайцер» имеет тот же корень, что и глагол «яцар». Сформировал сосуд из гончарной глины. Таким образом, это служит постоянным напоминанием каждому человеку, что он всего лишь сосуд из праха земного, который вращает на гончарном круге искусный ремесленник. Комментаторы Торы указывают на еще одну особенность этого слова. В данном отрывке этот глагол, имеющий форму будущего времени, не создал в прошедшем, а в будущем создаст, содержит две буквы «йод». В то время как при описании сотворения животных в 19 стихе этот же глагол проявляется в тексте только с одним «йод». Помните, Иешуа говорит, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. Вот это йота, да? Здесь две, а про животных одна. Два «йод» в глаголе, описывающем формирование человека, содержат намек на то, что в человеке при его сотворении заложены два начала. Кроме того, комментаторы отмечают, что два йота указывают на то, что человек обитает в двух мирах, духовном и материальном. Но это то, что говорит Тора Санчина. Речь идет о том, что изначально, когда Бог сотворил человека из праха земного, то Он его душу сотворил двойственной природы. Вот эти два йод, они говорят о том, что в человеке должно соединиться и земное, и небесное. Когда в человеке вот это небесное оживотворено, душа живая. Когда это небесное не оживотворено, тогда душа мертвая. Хотя он живет, он двигается, он делает свои дела, но он душевный, плотской. Это второй момент при сотворении человека. И третий момент. Вот это дыхание жизни, которое Бог вдунул в эту душу. Мы теперь понимаем, куда было вдунуто это дыхание жизни. Именно вот эту небесную составляющую души человека. О ком речь идет? Ответ можем найти в плаче Иеремии, 4 главе, 20 стихе. Но буду читать с 17-го. Плач Иеремии, 4 глава, 17 стиха, чтобы понять конкретно, о ком речь. То есть, Бог творит человека из праха земного, причем творит его с двойственной природой души изначально. Мы видим, что животные, тоже сотворенные из праха земного, они не имеют этой двойственной природы души. И мы видим, что Бог не вдувал в этих животных никакого дыхания жизни, но они живые. Это я к тому, как человек может жить, не имея живой души. И третий момент. Бог вдувает в Адама дыхание жизни. Что же Бог вдувает, вернее, кого? Вот плач Иеремии, 4 глава, мы читаем, 17 стиха. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов. Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. И вот 20 стих. Дыхание жизни нашей. Помазанник Адоная. В Танахе написано Машиах Адоная. Пойман в ямы их. О котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Помните, как сыны Якова пришли в Египет, и они под тенью Иосифа жили в Египте. Вот из этого места Писания мы видим, кого вдохнул Бог? Дыхание жизни. Бог вдыхает дыхание жизни в Адама. Ну, на этом же процесс сотворения Адама не закончился. Мы же говорили, а где же будет это сотворение подобия? Смотрите, что дальше. 8 стих. Насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Скажите мне, где это все находится? Вот по моему пониманию, речь идет о душе человека, сотворенного из праха. И там, в душе его, вот этот сад, в котором растет и дерево жизни, и дерево познания добра и зла. И Бог говорит, вводит Адама в этот рай, и говорит, вот дерево жизни, 15 стих, и взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот когда мы видим, что Адам и Ева вкушают от этого дерева, мы видим, что они остаются жить. Но апостол Павел нам очень ясно объяснил, что души ваши мертвы по преступлениям вашим. Вы думаете, что вы живете, но вы как животное. Вы пришли и ушли, и больше никто не вспомнит вас. А для того, чтобы душа достигла вечности, там должно произойти это оживотворение, и должен начаться процесс возделывания вот этого дерева жизни. Возделывать и хранить. Когда мы слышим слово «хранить», помни день субботний, чтобы хранить его. То есть, когда ты возделываешь дерево жизни, получаешь откровения, то ты их должен хранить. А хранить – это значит уже жить так. И вот И именно через это твоя душа наполняется вот этим уподоблением или по-другому познанием истины. А в итоге что происходит? Новое творение. Растет новое творение. Началось с рождения свыше. Чтобы вам легко представлять этот процесс, потому что без вот этого двойного йод в душе человека трудно представить этот процесс. Но вы не должны думать, что это как бы левая и правая часть, а вы должны это думать, как вот, по-моему, в «Премудростях» Соломона написано, что премудрость Божия – это тончайший из всех духов, который проникает в все духи. Так вот, вот эта тончайшая, божественная премудрость, она как бы в самой глубине сущности человека. Потом дальше уже идет вот эта душа, ну, нефеш, которая земляному человеку, а потом уже тело человека. Вот как бы изнутри наружу идет по степени плотности духовных субстанций. Вот эта тончайшая, которая проникает все, она как бы в самой глубине сердцевины человека. И вот когда человек согрешает, как бы этот свет закрывается ожесточением сердца человека, и все, свет угасает, душа теряет свет жизни. Поэтому в притчах написано: больше всего хранимого храни сердце, ибо из него источник жизни. Об этом же самом я вам сейчас прочитаю в 50-м псалме, который вы много раз читали, но, к сожалению, синодальный перевод, я не знаю, как латышский, он не отражает вот суть этого процесса. Я вам прочитаю 50-й псалом, по крайней мере, несколько стихов из него, из молитвенника, это Тегилат Хашем с русским переводом, Сидур. Так вот, на 122-й странице здесь есть молитва, произносимая перед сном. И в этой молитве есть, ну, в Тегилиме это 51-й псалом, а в синодальном переводе это 50-й псалом, это псалом покаяния, который написал Давид. Я хочу вам прочитать несколько стихов, чтобы вы услышали, что же на самом деле говорит царь Давид. Это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Буду читать сначала псалом Давида, который тот сложил, когда пришел к нему пророк Натан, после того, как Давид познал Батшеву. «Помилуй меня, Боже, по доброте своей. По великому милосердию своему сотри мои преступления. Полностью смой с меня скверну моих злодеяний. Очисти меня от греха моего. Ибо осознал я преступления свои, и грех мой постоянно предо мною. Пред одним тобою согрешил я, дурное пред взором твоим совершил. И потому справедлив приговор твой, и праведен суд твой». И вот слушайте дальше. «Ведь уже наделенный злым началом, я появился на свет, и склонность к греху была во мне уже тогда, когда мать меня нянчила». И вот слушайте дальше. «Но истина, скрытая в глубине моей души, желанна тебе. И сердце мое наделил ты мудростью». То есть Давид в этих стихах раскрывает всю свою человеческую природу и говорит: ты же знаешь, что я родился, во мне было это злое начало. Но ты ведь внутрь меня вложил свою истину. Сердце мое наделил ты мудростью. Окропи меня иссопом, и я очищусь. Омой меня, я стану белее снега. Сообщи мне веселые радостные вести, возликуют кости мои, повергнуты тобою в прах. Отверни лицо свое от моих грехов и сотри все мои злодеяния. Сотвори мне, Боже, чистое сердце и прямодушие во мне обнови. Не отдаляй меня от себя и духа святости своей не лишай меня. Давид просит о том, чтобы Бог снова оживотворил его душу. Чтобы вот этот источник мудрости, который в глубине человеческого сердца был с самого начала, потому что Бог вдохнул туда дыхание жизни, и оно есть в каждом человеке. Оно всегда было в человеке и есть. Оно должно там возродиться. И вот это возрождение мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, написано 23 стих. Смотрите. Как возрожденные. Возрожденные, это как вы понимаете это слово? То есть заново. Понимаете, то есть это как бы уже повторный процесс. Как возрожденные не от тленного семени. То есть войти в утробу и опять родиться заново, да, как Никодим говорит. Но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Давид в 50-м псалме говорит об этом же. Об этой мудрости, которую Бог вложил в человека изначала. Это есть это Слово Божие, которое возрождается в душе человека. И вот теперь, если коротко посмотреть на историю вот этого процесса спасения, мы все еще говорим об этом пути в подобие. Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божию, а мы говорим, а где же путь в подобие? Так вот, если открыть пятую главу книги Бытие, в первом стихе мы читаем 1 Моисея, 5 глава, 1 стих. Вот родословие Адама. На иврите «Зе сефер талдот Адам». Сефер – книга. Книга родословия Адама. Вот она, книга родословия Адама. Вот все священные писания. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божьего создал его. На иврите так написано. Зе сефер талдот Адам, бейом, бара, в дне сотворения, Элохим, Адама, бидмут, Элохим, асе ото. Вот оно, родословие Адама. И дальше начинается перечисляться родословие. В книгу Луки приходим, в третью главу, видим, это родословие до Машеха Иешуа доходит. И это все родословие Адама, когда Бог создает Адама по подобию. Как же происходил этот процесс? Вы знаете, Адам согрешил, первый мир гибнет. Потом Бог находит Авраама, призывает его стать на путь в подобие Бога. Говорит: Адам, давай, иди в землю, которую я укажу тебе. Авраам приходит в эту землю. Если смотреть духовно, о какой земле речь идет, то в Второзаконии, в 33 главе, в 4 стихе написано: Тору дал нам Моисей, наследие общества Якова. То есть духовное наследие Якова, Мараша, на иврите здесь написано, особенное слово, это Тора. Это то наследие, куда Бог призывает идти Авраама. Авраам приходит, 12 глава книги Берешит, Бытие, вы все знаете. Очень интересный момент. В первом стихе: «И сказал Адонай Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть, выйди из всех традиций своего дома, из всех традиций своего народа, из традиций дома отца твоего. Иди в ту землю, куда я тебе покажу. Авраам идет. И в 7 стихе мы читаем 1 Моисея, 12 глава. 7 стих читаем. «И явился Адонай Аврааму». Написано «Ваера». «Ваера». Если перевести на русский язык, «дал увидеть себя». Аврааму. Но мы знаем, что Бога никто видеть не может. Что там произошло? Кто явился Аврааму? Что же, собственно, Бог показал Аврааму? Мудрецы говорят, что Авраам увидел того совершенного Авраама, в котором живет Бог. Увидел себя в том конечном этапе своего пути, когда он придет в подобие. И вот это то, чего я от тебя ожидаю. Вот это и есть путь спасения твоей души. Ну вот, Авраам увидел, и он встал на этот путь и пошел. Как мудрецы говорят, что в этот момент, когда Авраам увидел себя совершенного, в котором живет Бог, именно в этот момент в нем родился этот источник, вернее, возродился. Вот то, о чем мы говорим, возрождены от Слова Божьего, от истины Божьей. Ну, путь Авраама вы уже знаете. Мы об этом много говорили. И, в принципе, о сути спасения вы теперь тоже начинаете получать представление. То есть, вы уже знаете, чего Бог от вас ожидает. И Он знает путь, которым нас вести. Потому что, как мы читаем во Второзаконии, в 8 главе, «Помни весь путь, которым я вел вас через пустыню, томил голодом, жаждой, чтобы показать, что в сердце твоем». Он-то знает, что в нашем сердце. Но Он устраивает эти ситуации, через которые мы искушаемся, чтобы, искушаясь, мы увидели, от чего Он хочет нас освобождать. Я помню, когда был в христианской церкви, всякий раз, когда я искушался, меня учили топать на дьявола, ругать, какой он нехороший, все неприятности от него. Ну, хорошая позиция, виноват кто-то, только не я. А вот когда Бог начал открывать этот путь, я начал понимать, что все проблемы в моей жизни именно от меня самого, от того, как я думаю, как я поступаю, вот мне от этого избавиться, и у меня реакции будут другие, у меня отношения будут другие. Вот от этого наша судьба меняется. От того, что мы начинаем думать по-другому, мы начинаем реагировать на ситуацию по-другому. Потому что, когда в тебе уже новое творение, ты не можешь реагировать по-старому. А там, где ты еще по-старому реагируешь, вот это как раз то поле, которое тебе надо пахать. Ну, еще две мысли. Я понимаю, что сколько у нас времени уже? Ну, 8 доходит. Я обещал 8 кончить, да? Закончим сейчас, да. Значит, две мысли. 2 Коринфянам 1 глава 3 и 6 стих. И еще 53 глава Исаия 11 стих. И Галатам 6 глава. И на этом закончу. Ну, начнем с Коринфянам. Сейчас мы как раз будем говорить именно об этом самом главном, о самом процессе, как это происходит. Вот Виталий спрашивал, а где же этот крест? Что же это за стойка казни, которую надо нести? Несколько слов о кресте, да? Вот смотрите. 2 Коринфянам, 1 глава, 3 по 6 стих читаю. «Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Машеха, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Мысль понятна? Постараюсь объяснить. «Благословен Бог и Отец Господина нашего Ишуа Машеха, который... Бог всякого утешения». То есть, утешение, которое приходит в нашу душу, оно приходит от Бога, или бы я точнее сказал, самим Богом. Как это приходит? И для чего приходит? Это приходит в нашу жизнь, чтобы и мы могли утешать тех, которые будут проходить этим же путем. 5 стих, смотрите. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машиаха, умножается Машиахом и утешение наше». Что это есть за страдания Машиаха, через которые Машиах умножается в нас? Чувствуете связь? Мы проходим через страдания Машиаха, и когда мы проходим, Машиаха в нас становится больше. Эту мысль вы поняли, да? Мы сейчас ее через Галатам немножко расширим. 6 стих. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий. Это вот одно из мест в посланиях апостола Павла, которое говорит о том, что спасение – это не разовое событие, а это процесс. Смотрите, и спасение, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. А суть страданий в чем? По мере того, как в нас умножаются страдания Машеха, Машехом умножается утешение. О чем речь? 2 глава Галатам, 19 стих и дальше. Смотрите, Павел говорит. Ну, в Римлянах 3 главе, в 20 стихе написано, что законом познается грех. Знаете об этом, да? То есть, что это значит? Законом познается грех. Грех – это уже поступок. Когда я смотрю на поступок, закон мне помогает определить причины, которые заставили меня сделать вот этот поступок. То есть, закон мне помогает увидеть корень этого греха. Законом познается грех. В 19 стихе 2 послания Галатам читаем: законом я, то есть моя человеческая душа, умер для закона. Что значит я умер для закона? То есть, если я умер, если мысли моей души умерли, то значит нету поступков, а нету поступков и судить нечего. Законом я умер, для закона меня судить нечего, и вместе с тем законом я умер для закона, чтобы закон уже жил во мне. Понимаете? Это вот то, о чем мы читаем, по мере того, как страдания Машеха умножаются в нас, Машехом умножается и утешение. И в этом суть процесса спасения. Когда Машеха в нас умножается, Машех – это слово Бога. И дальше Павел здесь говорит Галатам: законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху. И уже не я живу, но живет Машех во мне. А во 2 Коринфянам мы читали, что когда Машехом умножается утешение, это и есть процесс спасения. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Машех напрасно умер. Павел говорит, что настоящее спасение, именно то, чего от нас Бог ожидает, это вот эта новая природа в нас. А если ты, будучи в душевной своей старой природе, пытаешься себя законом оправдывать, я вот это доброе дело сделал, я вот это доброе сделал, я вот так сделал, он говорит, тогда Машех напрасно умер. Тогда ты со своей душевной природой так и остаешься. А Бога интересует вот эта новая природа нашей души, новые мысли нашей души. И об этом он в 6 главе здесь же в Галатах, он как бы завершает всю свою мысль, послание Галатам. В 11 стихе он и дальше пишет: видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Машеха. Так вы мне скажите, что же такое крест Машеха, если законом, то есть Торой, я умираю для закона? Если законом познается грех, то что же является стойкой Машеха для меня? Когда Иешуа говорит: возьмите крест свой и следуйте за мной. Что взять надо? Что является этой стойкой казни? Закон. То есть Тора, которой познается грех, Это и есть эта стойка казни, которую надо взять и следовать за ним. Потому что я через закон вижу, что во мне заставляет меня делать неправильные поступки. Я это прибиваю на стойку казни, на этот закон. Там распинаюсь. Помните, мы начали: отвергни себя ради меня. И вот в этот момент он начинает жить во мне. Он же есть этот закон, он слово. Вот так слово становится в нас плотью, то есть мыслями нашей души. То есть через это происходит наше уподобление Богу. И в заключении, значит, 11 стих Исаия, 53 глава, мы читаем: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот оно, спасение. Через познание его он, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вы представляете, о чем здесь говорится? Он говорит: вот там, где ты законом умер для закона, чтобы я жил в тебе, вот это и есть то, что я понесу на себе, и то, что я живу в тебе, это и будет оправданием тебя. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. А по сути речь идет о новой природе, о Слове Божьем, ставшем мыслями нашей души, плотью нового творения. И в 6 главе я начал читать с 11 стиха дальше: желающие по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Машех. Ибо сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом или стойкой казни Господина нашего, Ишуа Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо в Машехе Ишуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Вот оно где спасение. Новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Но чтобы закончить эту тему спасения, Иешуа сказал: я есть путь, истина и жизнь. И тот, кто встал на этот путь, тот и стал на путь спасения. То есть, если ты стоишь на этом пути и все время с нищим духом, сокрушенным, смиренным духом, каждый день идешь вот этим путем умерщвления себя ради него, как Бог говорит через Моисея: будьте святы, ибо я свят. То есть идешь этим путем освящения себя, вот это и есть твой путь спасения. И в любой момент, какой бы Бог тебя ни забрал, ты можешь точно быть уверен, что ты спасен, потому что ты стоишь на этом пути. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Аминь.